Это не дуя.
Популярные российские интернет-сервисы не просто не работают с VPN, они еще, кажется, следят за пользователями и таким образом помогают российскому государству. Сейчас мы это обсудим с Саркисом Дарбиняном, исполнительным директором РКС Global и киберадвокатом. Привет.
Приветствую, Влад.
Меня зовут Влад, действительно, Владислав Горин, я работаю в «Медузе», и вы вообще на канале «Медузы». Прежде чем мы начнем, обычные просьбы. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, напишите комментарии, в том числе о том, как ваши близкие в России или вы сами, находясь дома, обходите блокировки. Любопытен ваш опыт. И несколько объявлений еще существенных про как раз обход блокировок. В описании к этому эпизоду есть ссылка на PDF-инструкцию, которую вы можете прочитать сами, если находитесь не дома и для вас это не очень актуально, и просто интересуетесь, а потом пересказать близким в России, как обходить блокировки, которые осуществляют российские власти. Это очень важно, и это главное из объявлений. Ну и, конечно, мы очень нуждаемся в деньгах. Если вы находитесь не в России и для вас нет никакой угрозы, пожалуйста, поддержите наше издание материально. Это можно сделать и на YouTube при помощи функции спонсорства. Дорогой Саркис, очень энергично российская власть сейчас организует блокировки интернета, вообще изоляцию, и, кажется, главная цель, главное, к чему прилагается сейчас усилие, это борьба с VPN. Давай перед разговором, перед тем, как мы поговорим про слежки, про блокировки, в том числе методами административного воздействия на разработчиков российских сервисов, ты напомнишь о том, что там происходит на этих фронтах, что происходит с борьбой с VPN, происходило до недавнего времени. В общем, немножечко предыстории хочется.
Ну, наверное, предыстория вся заключается в том, что, конечно, Кремль поставил достаточно серьезную задачу для всех органов власти заставить людей быстрее мигрировать на национальный мессенджер Макс. И для того, чтобы бустировать эту цифровую миграцию, которая очень вяло проходила, очевидно, так как люди не готовы были менять Telegram на Макс по дефолту, задача была не просто усилить давление на платформы и мессенджеры, но и также сделать так, чтобы люди не могли или для того, чтобы им затруднительно было использовать эти сервисы, им пришлось бы уже не просто из-под палки, а от того, что уже деваться некуда, перейти на Макс и на другие суверенные платформы, чтобы этот контур суверенного интернета замкнулся и пользователи не утекали по VPN-проводам за пределы этого суверенного периметра. Вот, собственно, то, что произошло, а дальше уже, конечно, власти начали придумать разные креативные решения, как эту задачу выполнить, в том числе привлекая к ней и бизнес.
Подожди про бизнес. До сих пор что было сделано в административном и в том числе, кстати, в нормотворческом смысле и в техническом? Потому что, ну, не дадут люди в России соврать, не все VPN работают.
Да, все верно. Было сделано очень много организационно-правовых вещей, да, от принятия законов, связанных с VPN-ами, например, с прошлого года. VPN становится как отягчающее при совершении любых других преступлений. Там запостили фейк о российской армии, а еще вдруг выяснилось, что вы VPN использовали, и тут у вас ответственность больше наступает. Была внесена очень странная формулировка в Кодекс об административных правонарушениях, в ту самую статью, которая связана с ответственностью за скачивание и потребление экстремистского контента, и там тоже написано, в том числе с использованием VPN. Правда, никакого квалифицирующего состава нет и большего наказания, но тем не менее в статью внесли для того, чтобы лишний раз создать вот эту вот страх и переживание о том, что VPN действительно незаконен. Кроме этого, конечно, власти использовали ТСПУ для того, чтобы определять VPN-ы. Они научились за эти годы, я напомню, ТСПУ, вот эти самые технические средства противодействия угрозам, это, по сути, программно-аппаратный комплекс, состоящий из железа и российского софта, который пропускает через себя весь российский трафик. И дальше уже, в зависимости от того, детектирует он, что это трафик запрещенный там, или разрешенный, он его дальше либо пропускает, либо часть пакетов отбрасывает. В отношении VPN-ов цензор научился уже как 2 года определять и блокировать популярные VPN-протоколы, в том числе по которым работают большинство сервисов, там OpenVPN, ShadowSocks, они больше в России как таковые недоступны. Остались там всего 2 протокола работающих. Но этого оказалось мало. А кроме этого, были внесены ограничения, связанные с запретом рекламы VPN, для того, чтобы их не было, нельзя было продвигать. И, конечно, цензор добился определенного успеха с тем, чтобы выстроить взаимодействие с Бигтехом, чтобы эти VPN-сервисы еще и удалялись с App Store и были менее доступны. Ну вот, все это мы как будто говорим больше такие организационно-правовые, отчасти технические меры, которые к итоговому результату уменьшение потребления VPN в России не привели, а наоборот, увели к еще большему интересу населения к этой технологии. И это привело уже вот к следующему шагу, который уже затрагивает непосредственно участие самого бизнеса, а не только госорганов, там МВД, Федеральной антимонопольной службы или Роскомнадзора, как главного органа, который следит за тем, чтобы VPN в страну не пробирались.
Сейчас, я надеюсь, ты про это расскажешь. Ты сказал про отягчающие обстоятельства. Там не все правонарушения, некоторые, в общем, ограниченное количество, но лиха беда начала, да, что VPN как отягчающее. Кроме того, запрещен оборот информации, препятствуется. О том, как обходить блокировки, тоже не криминализация, но государству это не нравится. Про рекламу ты сказал. Еще на днях в эти недели есть вообще-то сложности с оплатой. Да? Раньше можно было со счета оператора платить приложение и, соответственно, VPN себе купить, но российское государство и это обнаружило, этому препятствует. Про это у нас на той неделе был выпуск. Я хотел просто заметить, что то, что до сих пор российское государство делало, оно, в общем, делало довольно тонко. Вот в этом цикле ограничений показалось, что может быть не таким беспомощным, как при первой, когда-то много лет назад происходившей блокировки Телеграма, когда роняется половина интернета. Нет, в этот раз в банковской системе были сложности, но в целом, кажется, даже они были преодолены, они могут это делать дифференцированно. В общем, это довольно опасный противник, опасный враг всех людей, которые не хотят, чтобы им государство указывало, чего читать, в том числе вполне законные вещи, не какой-то там страшный преступный контент. Новость. 14 апреля. Крупные российские сервисы начали ограничивать свой функционал для пользователей с включенным VPN. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости», а я читаю по «Медузе». У некоторых читателей паблика под VPN не работают Яндекс, Вики, маркетплейсы и банковские приложения. Другие пользователи также жалуются, что при попытке открыть некоторые разделы новостей Mail.ru появляется плашка, что VPN нужно отключить, чтобы страница заработала. Издание «Русньюз» со ссылкой на жалобы пользователей также пишет о том, что крупные сервисы под VPN перестают нормально работать. В частности, на платформах VK не загружается видео. Это то, о чем ты начал говорить, а я тебя прервал, хотя мы здесь за этим и собрались, чтобы ты рассказал, как крупные российские сервисы, крупные российские компании включились в этот процесс, в общем-то, борьбы с VPN, борьбы против свободного интернета. Расскажи, пожалуйста, как это действует, и не мог бы ты упомянуть тоже термин, пожалуй, из прошлой, позапрошлой недели, методичка Минцифры.
Да, конечно. В общем, мы видим, что государство испытывает, несмотря на вот это огромное количество инструментов репрессий, ограничений, сложностей с тем, чтобы людей отучить от технологии. И, на мой взгляд, кажется, что когда люди не могут выходить на улицу и высказывать свои протесты в другом виде, их протест уходит вот в личное устройство, в собственный карман, где они с помощью технологии VPN сопротивляются тому, что государство им пытается навязать привязать, когда сказать ты словами не можешь, ты просто включаешь технологию, которая позволяет тебе чуть больше этой свободы глотнуть. Но, видимо, власти, понимая это, конечно, хотят, чтобы бизнес немножко здесь им помог и поучаствовал в том, чтобы люди забыли, как этот глоток свободы совершать. Поэтому та методичка, которую выпустила Минцифры, это, кажется, совершенно отчаянный шаг со стороны министра Шадаева, который многие участники отрасли говорят, в последнее время очень грустный, может быть, грустным, потому что его заместитель на войну ушел, и ему следующему намекнули. Может быть, грустный, потому что, конечно, не справляется с теми KPI-ами, и у этого, конечно же, будут последствия. Но, по сути, эта методичка Минцифры, про которую ты вспомнил, она инструктирует IT-компании, как им внедрять шпионские модули для слежки за пользователями. Для, конечно, компании это беспрецедентный шаг, который означает, что, во-первых, они должны делать действия, которые априори снизят доверие и лояльность российской аудитории к российскому софту. Б, что этим они реально будут сокращать свою пользовательскую аудиторию, потому что им прямо предписано в этой методичке, что если вдруг вы, платформа, обнаружили, что пользователь заходит с VPN, вы должны ему обрубить доступ к платформе и, по сути, не допустить клиента к использованию сервиса, к покупке товаров, там, к использованию другого функционала. Что, конечно, ни одна компания не заинтересована уменьшать свою пользовательскую аудиторию. И третье, это, конечно, самое страшное, что, возможно, IT-платформы еще не до конца понимают, что внедрение этих рекомендаций, очень сомнительных со стороны государства, приведет к тому, что у разработчиков просто отзовут все лицензии App Store и Play Market, и больше они никакого приложения туда не запилят. И, конечно, кажется, что Рустор в данном случае эти компании не спасет, ввиду того, что он, ну, правда, не сильно популярен, несмотря на то, что там можно все эти приложения удаленные там на других платформах достать. Все это приводит вот к этой точке, что бизнес, с одной стороны, испытывает давление органов власти, с другой стороны, я думаю, он просчитывает риски, и вот между двух огней сейчас приходится выбирать. Собственно, мы видим, что некоторые компании уже этот выбор сделали, это как раз исходит из нашего последнего исследования, которое связано с работой российских приложений. Я напомню, что наша команда технических экспертов разобрала 20 наиболее популярных российских приложений, чтобы посмотреть, где этот модуль, который шпионит за VPN, уже встроен, а где нет. Собственно, для того, чтобы этот модуль работал, конечно, там даны рекомендации, как самостоятельно, по сути, его поднять и какой функционал он должен иметь. Но я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, уже наработка, которой власти и ВК поделились. Потому что еще где-то, наверное, месяц назад специалисты обнаружили, что у Макса уже есть эта встроенная часть, этот модуль, который может определять, а включен ваш VPN или нет, а работают ли ваши мессенджеры, несмотря на ограничения. И кажется, что они прямо вот эту историю взяли, этот кусок кода, и теперь, конечно, хотят эту принудительную инъекцию для всего российского стека приложений сделать для того, чтобы эта информация появлялась и собиралась постоянно. То есть информация о том, включен ли VPN, как он работает, на какие сервера передается сигнал. И, по-моему, с каждым днем у нас все больше удивительных открытий, связанных с тем, как российские IT-компании пытаются это внедрить. Ну, конечно, надо понимать, что незаметно это делать не получается. Несмотря на то, что компании это не сильно анонсируют, конечно, при разборе кода сложно от исследователей скрыть поведенческий какой-то трафик самого приложения, с какими серверами он соединяется, куда передает. И то, что мы обнаружили, конечно, очень сильно нас пугает. И об этом мы и поделились с комьюнити, дав еще несколько рекомендаций, как, по крайней мере, пресечь эту фоновую активность российского бизнеса, который теперь поет в унисон с российскими властями.
Про то, какие это конкретно сервисы, кого опасаться, буквально хочется спросить, но прежде хочется поговорить про то, что ты называешь шпионским модулем. Сейчас это сделаем, но сперва, уважаемые зрители, в первую очередь говорю тем, кто смотрит на YouTube, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Ну, вы знаете, ну что я каждый раз по три раза за видео. Знаю, что есть такая рекомендация. Три раза не скажешь, большая часть аудитории пропустит мимо ушей. Ну, вы-то сознательные люди, знаете, подписаться, поставить лайк этому видео, комментарии, а если есть возможность, еще и спонсорство. В описании есть инструкции, в PDF-файле, кстати говоря, удобно пересылать в Россию даже простой почтой, ну, в смысле, не бумажной, электронной, конечно, как обходить блокировки. Пожалуйста, перешлите людям в России, если вы сами не дома, если вы дома, ну, воспользуйтесь, хотя если вы нас смотрите, вы, наверное, уже как-то что-то подозреваете, да, насчет того, что нужно обходить блокировки. Про шпионский модуль. Меня-то легко обмануть, но есть же люди, которые несколько критически смотрят на то, что вы утверждаете, говорят, что вообще-то это не шпионский модуль, не сильно отличающаяся технология от того, что используют просто коммерческие компании, у которых нет задачи цензурировать интернет, что-то сообщать о пользователях государству. Ну, например, для продажи рекламы, да, хорошо бы приложению, скажем, ютубовскому, понимать, из-под VPN это смотрит или не из-под VPN, чтобы не продавать нидерландскую рекламу человеку, условно, из Канады. Что ты скажешь насчет того, что можно заподозрить тебя в некотором преувеличении. То есть цели твои благие, но не пересаливаешь ли ты?
Да, мы эту критику слышим, и спасибо, что критикуете, это, конечно, важно. А мой, наверное, главный тезис здесь заключается в том, что, конечно, российские приложения далеко не единственные приложения, которые шпионят за пользователями. И совершенно справедливо, что здесь разные могут быть цели. От улучшения качества связи до лучшего таргетирования рекламы и каких-то сервисов. И то же самое можно было бы сказать и про российские сервисы. Вот только если бы они все не были бы включены в реестр организаторов распространения информации по закону Яровой, если бы они не держали бы все данные, как это требуется, на российских серверах, которые должны быть подключены к пульту управления ФСБ, где последнее может перехватывать любой трафик, читать его. И если бы эта информация от госкомпаний, там и госкомпаний, и частные компании, не передавалась бы на сервера Роскомнадзора или Минцифры. То есть, условно, если бы государство бы не выстроило организационно-правовую систему взаимодействия так, что компаниям придется эту информацию сливать ввиду поставленных задач, то, конечно, бы эти бы приложения бы ничем не отличались бы от других. Но именно то, что это не просто информация, которая будет в коммерческих, частных целях или третьим лицом использоваться, а то, что эта информация будет использоваться конкретно государством, как основным источником угрозы в данном случае, потому что именно государство блокирует мессенджеры и VPN-сервисы, то тогда бы, конечно, все это исследование не имело бы никакого смысла вместе с этими выводами, которые подтверждают и говорят нам о том, а как именно эти компании следят, что они собирают и куда они стучатся в вашем телефоне для того, чтобы эти данные собрать.
сервисы, которые этим занимаются, где есть этот модуль? Не мог бы ты перечислить?
Да, это, на удивление, оказались даже не первые, не там какие-нибудь социальные сети, а это оказались магазины, маркетплейсы, это Wildberries, Ozon и Вкусвилл, которые вот первым были задетектированы в этой истории. Но вообще надо сказать, что из 30 компаний, из 30, вернее, даже не компаний, а приложений, 11 получили у нас такую красную отметку, как наиболее шпионящие приложения с максимальной слежкой. И все-таки часть компаний, которые пока мы видим, никак этим не занимаются, никаких следов VPN не ищут. Среди них это приложение, в том числе некоторые там банковские, да, которые пока еще не включают подобного рода модуля. Но кажется, что, конечно, это надо мерить все в динамике, потому что приложения обновляются, они могут обновляться раз в день, несколько раз в день. А значит, их поведение и код может меняться, как этот код работает на вашем устройстве. Поэтому я бы, наверное, сейчас не относился бы вот к этому рейтингу, да, так, что это какая-то постоянная история, вот эти будут всегда следить, а эти не будут. Нет, скорее всего, все российские приложения, которые входят в рамках, ну вот скажем, грубо говоря, этого рамок суверенных приложений, а мы говорим именно про те приложения, которые принадлежат компаниям, на которые можно надавить, да, то они все себя ведут одинаково. Надавить, как мы видим, можно вполне серьезно. То есть аргумент, который власти против того же Яндекса или ВК, или какого-нибудь Wildberries используют, они сводятся к тому, что, по сути, если компания не будет это делать, у нее там нет никаких штрафных санкций, что оштрафуем, посадим, как в отношении там другой категории субъектов. Но есть куда, мне кажется, более весомые аргументы, которым сейчас очень серьезно оперируют Минцифры. Лишитесь всех льгот, ваши сотрудники уйдут на фронт, на войну, никаких больше вам скидок по налогам, по военной ипотеке. И самое главное, мы ваше приложение выкинем из белого списка, что во время шатдаунов никто не сможет к вам подключаться, и выкинем ваш весь софт из реестра отечественного ПО, а значит, вы не сможете участвовать ни в каких госконтрактах и мероприятиях, связанных с поддержкой государства. Для российских IT-компаний это достаточно серьезные угрозы, поэтому вот под их воздействием, конечно, они готовы менять свое приложение, даже несмотря на то, что пользователи будут терять доверие и будут отваливаться.
По твоей информации, по вашей информации, твоей и твоих коллег, есть какие-то возражения, хотя бы деликатные контраргументирования? Ну, даже если тебя не слышат, то все равно ты, наверное, хочешь предпринять такую попытку. Потому что не хочется ни героизировать, ни тем более каким-то образом упрекать программистов и вообще IT-специалистов в России. Многие уехали, в том числе по принципиальным соображениям, не только по карьерным, чтобы не портить международную карьеру, оставаясь в России после 2022 года. Кто-то уходил, уже будучи в России, когда появлялись проекты, ну, сомнительные. Я про электронный реестр повесток и важных историй в конце 2025 года. Был текст про это с заголовком, говорящим, что суть проекта — грязь. Это один из программистов сказал, отказавшись в этом участвовать. Но какое-то сопротивление, что ли, или контраргументирование, оно есть?
Ну, именно со стороны отечественного, я бы сказал, IT-бизнеса, ну, нет. Никаких комментариев существенных вы не увидели. И мне кажется, что, конечно, платформы не хотят про это говорить в паблике. Да? То есть они... Очевидно, точно это не, не способствует продвижению или даже лояльности пользователей. Компании не привыкли говорить про те вещи, которые, очевидно, не очень удобны для них. Да? Будь то вопрос утечки данных или вопрос, например, взаимодействия с госорганами. Каждый раз, когда мы слышим, что какая-то компания, даже не то, что там внедрила модуль, а просто была внесена в реестр организаторов распространения информации по закону Яровой, даже если она еще ничего не построила, да, никакие там удаленный доступ там, к пульту ФСБ, там, серверы не купила, а сам факт включения уже зачастую бьет по лояльности, потому что, конечно, ни один человек не хочет, чтобы государство на лету имело доступ и перехватывало любой интернет-трафик. Я думаю, именно по этой причине мы не видим прямо какого-то публичной попытки объяснить свою позицию. Но, наверное, чего бы мне бы больше хотелось увидеть, это то, чтобы компании сейчас не разбивали себе лоб в желании как можно лучше и быстрее реализовать всю методичку Минцифры по тем пунктам, которые там указаны.
Ты сказал, что компания между двух огней. Ну, кроме того, что никто не хочет плохо выглядеть в глазах пользователей и вообще ухудшать пользовательский опыт в широком смысле слова. Что с этой стороны? Ты сказал, лишение лицензии и возможности на западных платформах размещаться. Но это для части разработчиков просто не работает, поскольку банки под санкциями находясь и так изобретают разные способы, минуя Apple Store и Google Play, устанавливать приложения, да, в том числе в отделениях напрямую, минуя платформы. В общем, чем можно пугать, какие стимулы не делать это есть у компаний? Помимо, повторю, прости, что долго задаю вопрос, ухудшения пользовательского опыта.
Наверное, это главный аргумент, да, это... Во-первых, это отсутствие возможности расти дальше, да, потому что, реализуя эту методичку, вы не только сокращаете традиционно российскую часть аудитории, но и не позволяете сервису расти за счет международной аудитории, там, стран, даже, скажем так, Евразийского союза, будь то Казахстан, Беларусь или Армения. Конечно, пользователи уходят конкурентам. Есть не только российские конкуренты, но и конкуренты в этих странах, где эти компании присутствуют. Да, условно, Яндекс в Казахстане не только сам собой конкурирует, и он конкурирует с Каспием. Это ухудшает положение этих компаний на международном рынке, потому что... Конечно, там будут ложные срабатывания, когда вы отсекаете людей, подключенных удаленно, не с российских IP-адресов, конечно, вы режете часть аудитории иностранных сервисов, которые заходят сразу с иностранных IP-адресов, с использованием VPN-ов. Это, конечно, уменьшает прибыль в конечном счете для компаний. И все это способно действительно разозлить акционеров, которые в конце года не то что роста не увидят, а увидят убыль аудитории и потерю в деньгах. В конце концов, это превращается в экономические факторы и факторы глобальной и региональной конкуренции.
Немножко смешно про акционеров. Почти всем крупным российским IT-бизнесом владеют ковальчуки. Но хорошо, ковальчуки разозлятся.
Не только, Влад.
Один
там
на другого.
Там все-таки есть множество приложений, там, которые ковальчукам не принадлежат. Это еда, там, мегамаркеты, всякие вкусвиллы и так далее. Да, конечно, не у всего есть бенефициар в виде государства. Есть еще акционеры, и мы надеемся, что часть наших доводов услышат эти акционеры, которые, конечно, имеют влияние на руководство компаний, которая тем самым уменьшает их прибыль в кармане.
Хорошо, про пользовательский опыт предлагаю поговорить. Что людям-то делать, у которых эти приложения стоят в телефоне? Перед этим, напоминаю, лайки, комментарии, подписка. Пожалуйста, в описании к эпизоду есть инструкция в PDF-файле, которая помогает вам понять, чего прям буквально нужно сделать, чтобы обходить блокировки интернета в России. Если вы за границей, пошлите, посоветуйте, помогите своим близким, друзьям, родственникам в Российской Федерации. Если вы в России и можете это слышать и смотреть, сами в состоянии не скачать, и тоже помочь ближнему и самому себе. Телефон. Где-то у меня есть телефон. Телефон. Android. Android более подвержен, да, этому, во-первых, шпионскому модулю. Во-вторых, что именно собирается и что мне делать, чтобы продолжать жить в России. В России без Яндекса тяжело. Ну, даже второй телефон, хорошо, если есть деньги. Ну, наверное, решение. Что еще можно сделать? Чего опасаться?
Тут действительно все-таки кое-что сделать можно. Ты абсолютно правильно сказал, что Android-устройства, они все-таки более подвержены подобного рода анализу трафика на вашем приложении. Apple, несмотря на то, что считается более защищенной, там каждое приложение работает в такой песочнице, сэндбоксе, не может стучаться в соседнее приложение. Тем не менее, в Apple тоже можно снимать метрику, а включен ли у вас VPN или нет, что может быть уже достаточным для Минцифры, которые эту информацию собирает. Лучший совет – это действительно иметь два телефона. Это идеально. То есть один для, что называется, максофон, для российских приложений, которые там спокойно вместе с Максом живут, а другой телефон уже, где у вас все остальные приложения, в том числе сервисы, которые запрещаются в России, будь то YouTube, Telegram, VPN, в общем, для нормальной жизни. А для тех, у кого такой возможности нет, купить второй телефон, а я понимаю, что для многих людей это действительно большие расходы, и иметь второй телефон, особенно хороший, не позволяет карман, тогда для андроида может быть неплохим решением. Ну, правда, не во всех андроидах это позволяет. Например, в Samsung этого нет. Это разделение профилей. Да, так называемые шелтеры, различные рабочие профили, в которых вы выделяете, что вот с этого профиля вы занимаетесь тем, что путешествуете, получаете опыт в российских приложениях, а вот с этого профиля только для иностранных. Но это, конечно, тоже может быть не совсем неудобно. Это примерно так же, как совет, знаете, включать-выключать VPN. Хороший совет, да? То есть пошли на российское приложение, VPN выключили, при этом выключили полностью, а используете VPN, вы полностью закрываете российское приложение. Не сворачиваете, потому что в фоновом режиме оно тоже может следить, а полностью закрываете. Конечно, неудобно, да? Но для того, чтобы преодолеть это неудобство, есть несколько там более таких советов, которые могут значительно улучшить пользовательский опыт. Прежде всего, это установка VPN на роутере, особенно если это речь дома или в офисе, тогда никто не сможет следить за тем, как VPN используется. То есть вы прошиваете роутер, и уже роутер раздает вам нефильтрованный интернет, который вы потребляете с личных устройств. Это можно делать с рядом приложений, там и роутеры там с Kinetic, MikroTik, уже в связке с протоколами WireGuard и VLAS прекрасно с этой задачей справляются. Еще, может быть, одним из решений – это так называемый split tunneling, да, раздельное туннелирование, или функция в VPN-приложениях, когда у вас трафик к запрещенным сервисам идет через шифрованный туннель, а к российским сервисам напрямую. Это может быть частичным решением. В некоторых VPN-клиентах можно исключить эти российские приложения из туннеля. Но это помогает только против части там, проверок на приложение, потому что все равно VPN будет виден. Самое лучшее решение, да, опять же, Не хочу ни в коем случае рекламировать яблочное устройство, но iPhone, он в принципе дефолтно в этой части у Android выигрывает. Пускай будет критика от некоторых, что iPhone тоже и компания Apple далеко не ангелы, мы все это знаем. И мы про это вначале проговорили, что компания удалила несколько сотен VPN-приложений по требованию российского цензора. Конечно, мы не говорим про эту часть. Мы говорим про саму железку, да, дефолтно, насколько она безопасна. И яблочные устройства все-таки представляются более безопасными. Поэтому даже несмотря на абсолютно свинскую политику компании в этой части, то, что он подыгрывает цензору, достаточно легко поменять профиль на другую страну Apple, где у вас открывается весь стек заблокированных приложений. И, в принципе, этот девайс, он более безопасен в плане ежедневного использования, и что вам не надо постоянно держать в голове, что эти приложения могут следить. И конечно, каждый, наверное, из этих советов возьмет тот, что ему более близок, но, на мой взгляд, что-то делать точно нужно, потому что это даже не просто про то, что вас лишат возможности покупать товары на Wildberries. Да? Здесь, конечно, более глубокая проблема, что если вы не помогаете сообществу разработчиков VPN-ов, а значит всем нам, то здесь вы помогаете цензору, помогаете государству лишить вас возможности любого обхода ограничений, в том числе с помощью такого бронебойного инструмента, как VPN. Поэтому, кажется, это наша общая задача — сделать что-то, чтобы цензору как минимум стало тяжелее, а не так легко определять VPN путем сканирования конечных устройств. Потому что, сказать честно, это очень эффективная мера, которая очень сильно помогает цензору, и, на мой взгляд, помогает она куда лучше, чем все те меры, о которых мы поговорили до этого и которые к особому результату не привели.
Небольшое уточнение, очень эгоистичное. Ну хорошо, у меня стоят приложения со шпионскими модулями, я это посмотрел, спасибо тебе, нежелательной организации «Медузы» и Саркис Дробинян, отдельно пришедший в YouTube-подкаст «Медузы», который все это объяснил. Ну и что? И что? Что они узнают? Ну, стоит у меня VPN, санкций-то никакой. Пусть узнают. В чем риск?
Риск в том, что в следующий раз вы захотите подключиться к VPN, причем к любому, вы будете скачивать, перебирать, а соединение будет обрываться, и вы не сможете получить уникальный пользовательский опыт тем, чтобы посмотреть «Медузу» на YouTube, или для того, чтобы там, не знаю, дети в Roblox поиграли, а со временем, и уже вернее сейчас, для того, чтобы фотографии матери в WhatsApp или в Telegram посмотреть. То есть это скажется на вас в результате, что вам будет сложнее эти ограничения обходить, и в итоге, конечно, вам придется окунуться в российские приложения, в российскую пропаганду и российскую действительность, которая не допускает никакого альтернативного мнения, что, на мой взгляд, делает вас слепыми, вас и ваших близких. То есть это такой способ медленного ослепления себя.
Хорошо. Надо заканчивать, но есть еще тема, не относящаяся к предмету разговора. Про Telegram хочу спросить. То, что с ним происходит в последние дни, было объявлено, что выйдет обновление, и при помощи прокси-серверов можно будет все-таки пользоваться этим приложением в Российской Федерации. Разработчик со своей стороны поможет пользователям в борьбе с цензурирующим, ограничивающим государством. Кстати, мы тоже по ссылке в описании оставили ссылку на материал нашего издания «Медузы», и там можно понять, как включить на десктопе и в мобильном устройстве эти прокси в Телеграме. Что ты думаешь про вот это движение навстречу пользователю российскому Телеграма?
Спасибо Дурову и команде, которые на самом деле стараются реагировать на какие-то важные события, да, очень быстро отреагировали на наше исследование, другое уже, связанное с альтернативным приложением «Телега», которое оказалось еще опаснее, чем вот все, что мы перечислили, потому что Телега, по сути, воровала сессию Телеграма и отправляла ее на российские сервера. Она действует сейчас также, что, по сути, позволяет не просто там перехватывать переписку, которая уже ослаблена и не имеет даже того шифрования, которое есть по умолчанию в обычных чатах Телеграма, и не просто ее читать, но ее подменять и манипулировать ею. Поэтому как только это стало известно, компания Телеграм и вся команда достаточно быстро, мне кажется, отреагировали тем, что, во-первых, сейчас Телеграм ввел эту историю, что если ваш собеседник использует неоригинальное приложение для общения через Телеграм, то у вас значок загорается, что будьте осторожны. С другой стороны, мы видим, что Дуров делает эти заявления, что они меняют сигнатуру своего приложения. Это действительно отчасти помогает, это делают так или иначе многие, не только Дуров и Мета и другие сервисы, которые хотят оставаться в России, стараются менять свою сигнатуру, чтобы вот этот хитрый комплекс DPI по паттернам не мог их отслеживать и, соответственно, блокировать. Но пока те меры, которые Telegram делает, не кажутся прям настолько эффективными, что цензору стало намного сложнее детектировать Telegram отнюдь. При этом сам протокол MTProto уже признан устаревшим. Он давно не обновлялся, он достаточно легко детектируется и блокируется, поэтому MTProto Proxy – это не железобетонное решение, это решение, которое может работать на каких-то операторах, на каких-то нет, иногда работать, иногда не работать. И в этом плане VPN с обфускацией кажется более устойчивым решением для каждодневного использования не только Телеграма, а и других сервисов, потому что прокси все-таки он работает с одним мессенджером, и он не шифрует трафик. VPN работает со всем вашим трафиком, не только телеграмовским. И, конечно, он его шифрует, что, естественно, выбирая между телеграмом, между прокси и VPN, конечно, мы выбираем всегда VPN как более устойчивое решение. Но, наверное, неправильно сегодня полагаться лишь на одно решение. Поэтому я очень рекомендую и скачать MTProto, установить прокси в Telegram, скачать несколько VPN-ов, желательно Amnesia, может быть, что-то еще, что будет работать в момент, когда Роскомнадзор целенаправленно рушит инфраструктуру этого сервиса. А все-таки это происходит по графикам, мы это видим. Сегодня один, завтра другой, поэтому хорошо иметь целый стек этих приложений, а кроме этого еще бы хорошо иметь Tor, Псифон и еще несколько мессенджеров, которые работают по другой логике, по совершенно другим протоколам.
Самый последний вопрос, боюсь, он традиционный. Ты в одном из интервью сказал, что конечная цель у российских властей – это превращение в смысле интернет-коммуникации России в Туркменистан. Как далеко до солнечного Ашхабада, интернет-Ашхабада, белого города? Стерильного, без людей, но зато с мигалками все ездят, как по правительственному кварталу в столице Туркменистана.
Да, это правда. Пока мы видим, что очень большое сопротивление со стороны людей. Опять же, не на уровне того, что мы увидели большой митинг на Сахаровской площади, как в 2018-м, где люди самолетики пускали со сцены, кричали все, что думают об органах власти, которые это сделали. Мы видим это путем увеличения спроса на VPN. Это анализ Google Trends, анализ магазинов приложений. И что самое интересное, мы увидели, что также увеличивается спрос на эмиграцию. И такого мы не видели давно, с момента, наверное, начала мобилизации, чтобы люди так сильно интересовались переездом. Многие уезжают в Беларусь, которая теперь кажется совершенно либеральной страной, потому что там летают все соцсети, и, в принципе, блокировки, куда вегетарианские, более мягкие. Пока, то есть, мы видим, что напряжение очень высокое, непринятие очень высокое, при этом и среди силовиков, и среди военных, среди Z-военкоров. Возможно, это все-таки заставит власти сделать степ-бэк, то есть сделать небольшое послабление и не так сильно пока закручивать гайки, чтобы довести состояние лягушки уже до ашхабадской. Но кажется, что направление это и движение явно сейчас наблюдается, поэтому хочется мне рассчитывать, что произойдет либо замедление, либо, конечно, система настолько уже становится перегруженной, что просто может в какой-то момент времени она обрушится под собственным весом, потому что все эти фильтры, ограничения для компании, ограничения для пользователей, они создают просто невероятно тяжелую атмосферу, в которой не просто жить тяжело, но тяжело работать, учиться и вообще мыслить. И вот только эта мысль, она все-таки вселяет мне надежду, что у нас есть возможность на то, чтобы интернет полностью не схлопнулся, и чтобы Россия не перешла на постоянной основе на модель белых списков.
Спасибо большое. Боюсь, что придется снова встречаться и снова говорить про это, потому что российское государство серьезные усилия и средства инвестирует в том, чтобы интернет был заблокирован в России, в то, чтобы свобода интернета в России практически не осталась. Спасибо тебе большое, дорогой Саркис.
Спасибо прежде всего нашим зрителям и спасибо тебе, Владислав, что позвал поговорить на эту интересную, актуальную для многих тему.